Дорогие друзья, мы сегодня встречаемся с Владимиром Ивановичем Машиновым, моим коллегой, другом, начальником, с которым я уже знаком где-то 20 лет. Владимир Иванович в Институте философии работает уже, по-моему, 40 лет.
42 года, если считать, с аспирантурой.
Да, 42 года, поэтому году вот один из старожил. Это уже послевоенное поколение, то есть ты помнишь, наверное, вот эти вот тяжелые тоже послевоенные годы. И Владимир Иванович зав. Сектором междисциплинарных проблем философии, науки и техники, зав. Отделом
научно-технического развития.
Да, научно-технического развития. Зав. Отделом философии, науки и техники. Вот так. И, конечно, здесь целая эпоха за плечами. Вместе с тем, это все прожито вместе с нашим институтом. Поэтому очень хотелось бы вот, поделиться своим опытом, как, во-первых, человек-философ науки, как правило, имеет еще и некую стезю, ну вот в сфере научного какого становления, за плечами физтех. Вот, Владимир Иванович, может вы расскажете вообще, как физика, так сказать, завоевала ваше внимание, и, может быть, это вообще было поветрие того времени, когда это становление, 60-е годы, наверное, да?
Да, это даже немножко раньше, можно сказать, что эпоха спутника. Известно, что Советский Союз запустил спутник в 1957 году, и это создало какую-то особую атмосферу в стране, и, значит, первый спутник, и вот каких-то ожиданий таких романтических, что, надо сказать, я не буду особенно вдаваться.
Спутник я не помню, а Гагарина помню.
Спутник, когда я учился в 8 классе, где еще в это время, но уже он создал такую атмосферу ожиданий, значит, что что-то в нашей жизни будет меняться. И это параллельно с этим в Советском Союзе тогда расцвела, очень большой популярностью пользовалась фантастика. Вот тогда же, примерно в это время, появилась такая замечательная научно-фантастической повести Ивана Антоновича Ефремова, назывался она «Туманность Андромеды». Вот книга, влияние которой, я не знаю, сейчас повлияло на целое поколение.
Ну, последователи есть, но их очень немного сейчас.
Да. Просто почему я потом... Это «Туманность Андромеды» печаталась тогда в журнале «Техника молодежи» почти. Вот я помню хорошо, значит, я...
Да, я «Техник молодежи» тоже зачитывался, да. Именно фантастика.
Да. И как-то, может быть, даже на подсознание она повлияла, потому что вот этот вот романтизм, будущее такое, которое было связано с космическими полетами, и которое...
Конструктивистское начало.
Да, все сказали. Ну и потом это где-то на периферии моего сознания, в это же время возникали известные такое было высказывание, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Да. В общем, физика действительно пользовалась среди молодежи популярностью.
Ну, 9 дней одного года.
Да, 9 дней это уже когда учился, пришел до физтеха, это об этом чуть позже.
То есть они уже были в почете, когда фильм снимался?
Да, да, да. Это уже было. В общем, короче говоря, вот эта вся романтика привела меня действительно на физтех. Хотя я не ощущал каких-то в себе особых так, способностей к физике.
Ну, что так просто поступить было?
Нет, поступить было сложно.
Но способности все наверняка были.
Но мотив у меня главный был. Вот именно вот с такими вот романтическими ожиданиями связанными. Потом, когда мы учились, вот, общежитие, помню, обменивались, значит, вот как раз мнениями, суждениями по поводу того, кто и зачем и почему пришел на физтех, то как бы я с удивлением даже узнал, что, оказывается, не я один был вот заражен этим романтизмом. И многие читали «Туманность Андромеды» тоже.
Да, я вот это поколение сейчас вспоминаю, очень характерно.
И когда я учился на физтехе, в общем, конечно, я не думал особенно о философии, хотя два эпизода, которые в моей жизни тогда произошли, и которые я вот сейчас оглядываюсь, значит, назад, они, видимо, повлияли на меня существенно на мою выбор, на мою дальнейшую судьбу. Эфистихи был научный кабинет. Значит, и в этом научном кабинете можно было иногда там, не знаю, по каким причинам были книги в открытом доступе. И некоторые из книг мне попались под руку, такие как, значит, «Логик философский трактат» Вильгельштейна, это где-то на третьем, на втором.
Уже тогда был.
Он издавался для научной библиотеки. Да. Это 1958 года, если я не путаю издание.
Это вот. Что-то такое пропустили наши.
Нет, это было тогда для научных библиотек тоже, это не буду этот сюжет ответвляться, но, значит, был один человек, который тоже сейчас вот не хотел мне в это уходить. В общем, были энтузиасты, которые понимали, что надо на русском языке издавать вот ограниченным тиражом под грифом для научных библиотек такие издания, как «История западной философии» Бертрана Рассела, вот «Философия науки» Филиппа Франка, это 60-й год она была издана. И вот эти две книги Филипп Франка, это они мне попались, и я, значит, был в шоке.
А был ты по профессии, так сказать, специализация какая?
А, радиофизика. То есть я был на факультете радиотехники, в группе биофизики. Потом я перешел на факультет физической квантовой электроники, это уже когда я делал диплом, потом он только тогда создавался. А в общем-то я мечтал вот стать биофизиком.
То есть у тебя уже
междисциплинарность была тогда, да.
Вот.
И, ну, эти две книги я помню хорошо, когда я читал. Значит, вот этот «Логик философский трактат» я вообще был ошеломлен. Я видел какие-то загадочные фразы, афористические там написано. Я понял, что есть какие-то вот тексты такие для служебного пользования там, и так далее, значит, которые почему-то переводятся с одной стороны, с другой стороны не являются, так сказать, не для распространения широкого, какие-то элитные. Вот эта загадочность меня...
То есть это романтика второго порядка?
Да, совершенно верно. Вот, спасибо за это. Действительно, очень удачно. Действительно, романтика второго порядка. Я понял, что вот за физикой, а как раз в это время я бился еще над книжкой «Принципы квантовой механики» Дирака. Тоже. То есть для меня была проблема понимания в то время. Вот, значит, я видел, что на физтех это действительно собрание, так сказать, блестящих интеллектуально одаренных людей. И я видел, что есть студенты, которые по ходу дела, например, записывая лекции по матанализу или по теорфизике, они сразу понимают. То есть у меня было впечатление, что они его понимают, и поэтому для меня загадка понимания была очень
даже... А кто у вас из великих был?
А, из великих, немножко забегая вперед, ну, конечно, это был Никольский, Сергей Михайлович, если я не ошибаюсь, ныне здравствующий, был уже...
Ну, после 100 лет, да?
Да. Вот. Недавно скончавшийся Лев Дмитриевич вот курс матанализа его.
Не Пантрялин?
Нет, не Пантрялин.
Прохоров, Пономарев. Сивухин это физика. Вот.
Да, Сивухин у нас читал лекцию, значит, по теорфизике нас читал Берестецкий.
Это соавтор Хейзер, одна из трех классических монографий.
Да, теоретической механики Феликс Рудольфович Гантмахер читал, Кудрявцев Лев Дмитриевич.
Кудрявцев умер?
Да,
я просто не знал. Да. Замечательный человек. Да.
Вот. То есть, в принципе, знаете, такое лавина вот этой информации, то есть, значит, матанализ на самом высоком, на уровне мехмата читался. Да?
Физика на уровне физфакта.
Физика. И все это надо было понимать.
Поэтому рядом была психиатрическая больница.
Да, конечно. Тут, и в то же время я видел параллельно, значит, я не хочу сказать, что я там ничего не понимал, что-то понимал, но в то же время, вот когда я параллельно столкнулся еще с Витгенштейном и с Филиппом Франком, и философию у нас начали преподавать, по-моему, на четвертом курсе только.
Да,
я уже столкнулся.
повезло. Я учился намного позже, в 70-е,
знаете. Да, да. Но я как-то и смутно догадывался, что встреча, мне хотелось, что встреча с философией произойдет, и она мне поможет понять физику. Вот это у меня было, вот сейчас я осознал, значит, вот такая была какая-то, значит,
можно ли понять физику, это вот вообще это загадка. Да, да, да. По-моему, вещь, которая, так сказать, многих до конца жизни совершенно. Исступление, да?
Потом где-то я уже когда стал философом, помню, мне попалось только-только, я забил, буду чуть-чуть перескакивать, ладно, во время,
ну, конечно, двигаться. Нет, вот. У тебя поток сознания всегда, поток, да, во время, это всегда очень интересно.
В 70-м году мне попалась книга как раз, как только я говорю, «Quantum Theory and Beyond». Это кембриджский был коллоквиум по поводу кванты, значит, кванты, там Дэвид Бом, Вайтзекер участвовали, значит, Роджер Пенроуз, так далее. Это был 70-й год.
Даже. Ну, он тогда восходящий.
Я только-только начинаю. Но Вайтзекер там, значит...
Вайтзекер был старше.
Да, и он там с лекцией его попросили выступить по поводу физики и философии, и вот он как раз объяснял, меня поразило, что Вайтзекер говорит, что я тоже начал понимать теоретическую физику, потом подумал, что чтобы понять теоретическую, надо понять математику, потом понять математику, я думаю, что надо вернуться в античную культуру, а там я встретился с Платоном. Я понял, то есть, понимаешь, человек вот в поисках понимания, он шел по пути восходящего, казалось, что поднявшись на вершину вот этой мысли, значит,
Оттуда все.
Вот этот поиск видения сверху, как бы, так сказать, он двигал, ну, я не хочу сказать, что как Вайтзекер у меня, но, по крайней мере, вот такая
то
была.
То есть ты прошел по следам, которые, в общем-то, для тебя протарили дорожку.
Да. Я поэтому, значит, настойчиво пытался вот у философии науки Франка особенно. Казалось, что вот именно овладев этой, значит, премудростью, которую там, я же не знал, что это позитивист, он еще, и никаких ярлыков я не знал. Вот. С другой стороны, я видел, что ничего подобного в нашей литературе, вообще говоря, значит, вот, такого типа книг, по крайней мере, мне не попадается. И поэтому я ждал встречи с философией уже как с чем-то таким, что мне поможет понять физику. Это сейчас я создаю такие ожидания.
То есть не самоценная вещь, а как некая, так сказать.
И мне вообще-то тут повезло, потому что преподавал физику тогда у нас на физтехе, значит, Виктор Степанович Тюшкин был очень интересный философ.
Философию
он преподавал. И я, у меня как-то интуитивно было, и в группе меня признавали, что мой интерес к философии, как-то считали меня философом.
Не платонический.
Нет, ну просто вот, значит, я уже был достаточно скептичен, скептически настроен к тому, что диалектический материализм, как официальная идеология, мне поможет здесь что-то понять. Но я уже знал, что есть вот и другая, это все-таки был 61-й год. Уже тогда мы знали, что есть такая вещь, как философия науки, которая где-то в промежутке между физикой и философией находится, и которая, вообще говоря, почему-то тоже я тогда не понимал, но официальным диаматом игнорируется. Потом я узнал, что философия науки с точки зрения официального диамата рассматривалась как, в общем, буржуазное такое, значит, направление, идеалистическое в своих основах, то, что нужно критиковать.
Ну, потому что позитивисты.
Да, позитивисты все такие прочие. Кстати говоря, Вячеслав Семенович Стопин, потом, когда мы с ним беседовали, он тоже начинал как философ, у меня диссертация была по философии позитивизма, и он тоже рассказывал. Я говорю, читаю, говорит, не смотрю, критиковать. За что же их критиковать? И тут, значит, вот на этих занятиях Виктор Степанович Тюшкин, как потом, он был таким довольно вольнодумцем, что значит, критиковал вот этот вот, критически относился к ортодоксальному материалу, догматическому вот этой
материалу. То есть всех был вольный в этом
да,
смысле?
Да, да.
Кто,
да.
Кто тогда копится сам, кто удерживал, как говорится, эту свободу?
Или... Нет, копиться пришел позже на физтех.
А, нет, я имею в виду старший.
Ну, тут, может быть, действительно стоит напомнить, что у истоков физтех стояли три замечательных, значит, советских или российских, Камчатка, это русский философ, физика, это, значит, Капица,
Петр
Леонидович.
Который с Резерфордом.
Да.
Который мой
фигура, так сказать, во
всех. Нобелевский лауреат наш, действительно, так сказать.
Да, человек, который во всех отношениях...
Сталин его так в итоге, как говорится, и не...
Не отдал Берии.
Не отдал Берии. А Капица выпрашивал, так сказать, многих защитил.
Он говорит, Ландау, Фока, вот я недавно читал, он всего написал несколько десятков писем Сталину, там, что 49, я сейчас не говорю, в общем, он Сталин написал, Берия писал, Болотов писал, то есть он был в переписке с этими всеми версиями, но она была строго конфиденциальной. И потом, кстати, Капица, вот, исходя из своего опыта общения с властью, говорил уже, когда мы были по поводу Сахарова, все эти вот коллизии власти, значит, Академии и академической науки, что нельзя власть, значит, публично вот вести с ней полемику, потому что власть у нас такая, она
была,
чтобы она не может потерять лицо, поэтому ее нельзя загонять в публичную выступление.
Ну да, надо оставить ей возможность сохранить.
Да, ей надо вот возможность сохранить лицо давать, и тогда вы можете чего-то добиться.
Ну, он, видимо, был вот человек масштаба Ивана Павлова. Вот. То есть понимали, что он не Нобелевский лауреат, но его приглашали как соратника Резерфорда, преемника. То есть он действительно имел, видимо, вот международный такой, так сказать, статус совершенно нового. И неприкасаемый. При этом, обратите внимание, он не участвовал в проекте «Атомный бомб». Вот он с Погожским движением тогда себя своими связал, и он...
Ну это потом, Погожское движение было потом. А то, что по поводу его участия, значит, в атомном проекте разные там существуют, значит, версии. Первое, что он вообще сам, как бы, так сказать, это... Второе, что он... не хотел сотрудничать с Берией, он написал письмо Берии и Сталину, сказал, что,
может,
что он командует, он хочет Берия, значит, хочет нас всех построить, и также, что они по поводу еще там нескольких, он также отозвался. Они думают, что они сверхчеловеки, и они хотят нас построить.
То есть лично,
Да.
И он занялся тогда вот этим.
И его тогда отстранили, А кислородом он занимался во время войны, это как раз... Это в 40-е, вот, во время войны он организовал промышленное производство кислорода в стране, что было очень важная оборонная задача. И вот эти ожижительные его турбидитаторы, вот, Капица, он же был не только великий, вообще-то это уникальный ум, он был великий инженер, сейчас у нас говорят, вот, образовать, сколько думает, что можно инженерное образование помимо физики выстраивать. Ну, не буду опять-таки увлекаться этой темой.
Да. То есть был Капица, был еще кто?
Христианович Лаврентьев.
А Лаврентьев математик.
Который в Новосибирске вот этот они решили клонировать физтех. Тогда создать вот этот Новосибирский академгородок. И там Новосибирский организовать что-то наподобие, значит, физтеха. Это уже было при мне, когда там в начале 60-х годов это организовывалось.
Христианович это кто он еще?
А Христианович занимался двигателем аэродинамикой. Это был выдающийся, так сказать, аэродинамик. С его именем связано становление факультета тогдашнего аэромеханики, сейчас он называется летательных аппаратов на физтехе.
Вот судя по тому, что ты сейчас сказал, если Петр Леонидович мог с Берией так бодаться, то, наверное, с членами ЦК и, то есть, мог позволить себе содержать достаточно благодарных профессоров в этом смысле.
Ну, в общем, физтех, конечно. Физтех был, надо сказать, действительно там в некой вольнодумии, вольномыслии, оно, вообще говоря, так сказать, дозволялось, но и... Например, можно привести вот эпизод, когда у нас вот сняли фильм «Девять дней одного года», и к нам приехал Михаил Ром в 62-м году, по-моему, это, фильм прошел, так сказать, это был уже поздний хрущевский оттепель, она уже была на излете. Ну, еще
62-й
год, космос, Гагарин,
значит. Уже с хлебом проблем, кукуруза.
Да, тут параллель есть кукуруза. Да, 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 тут уже были, начали расти проблемы, значит, которые потом привели.
Кризис только что прошел, Карибский.
Да, 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 вот такой фон. Кстати говоря, что мы, в общем-то, жили вот в этой атмосфере, с одной стороны, напряженных каких-то, значит, ожиданий. И в то же время ожидание, что все-таки будущее, ожидание светлого будущего, это вот...
Ну, там был такой социальный образ Кубы, когда, значит, вот да, это как некая, так сказать, система поджига континента целого, Латинской Америки.
Да, Че Гевара, тоже революционная романтика, там все это. Все это так очень замысловато перекликалось. Но я сейчас к философии вернусь. Значит, Виктор Степанович Тюлькин, он... Действительно, он преподавал философию в таком диалогическом режиме. Он все время нас расспрашивал, он к нам относился с уважением к физике, он все время, значит, интересовался нашим мнением. Было видно, что он старается, значит, чему-то научиться у нас. Вот это явно, это импонировало. Мы, не то, что он нам диктовал какие-то истины, это был опыт диаматор. И я вообще проникся к нему большим уважением.
Ну, тут... вы же, ну как, физики, да? Вы носители некой загадки. Вот как-то ваш аппарат работает. А ему, как философу, видимо, это тоже распаковать было интересно.
Он вот как, он, значит, сам был не физик, он был изначально, он занимался психологией образа, и вообще он занимался философией кибернетики у нас. И как раз кибернетика была только-только реабилитирована где-то в 1957 году, в 1958 году ее, значит, из статуса или уже в статус не просто, значит, академик Берг издавал серию книг таких красных, вот у меня даже кибернетику на службу коммунизму. Причем там печатались очень толковые статьи. Очень, значит, и до сих пор многие из которых, по-моему, сохранили научную
цель. Ну, это хорошо, если
Иронский,
она,
там,
если она продалась капитализм,
и потом даже многие бывают такой миф, что мы отставили вычислительные техники из-за того, что у нас вот, значит, кибернетику вовремя не признали. Ну, это не совсем так, конечно. Но тем не менее, с кибернетикой были связаны такие, значит, стремление именно вот перспективы развития нашей философской мысли. Здесь надо еще одну вещь иметь в виду, вот для молодого поколения, значит, это, наверное, очень важно, что, хотя я критически относился к Диамату, тем не менее, в рамках вот развития нашей философской мысли существовал такой тезис, так назывался тезис Ленина о союзе передовых естественных испытателей с марксистской философией. Очень важный, значит, тезис о союзе философии и, значит, естествознания. Хотя до войны, в 30-е, 20-е годы отношения, значит, марксизма и философии, отношения марксизма и естествознания в основном-то были как бы устраивались с точки зрения определенного, так сказать, диктата, подчинения, попытки истолковать полностью, значит, открытие области. Тогда появилась квантовая механика, теория бушевали споры вокруг статуса теории относительности. Вот, появилась и в Советском Союзе, активно развивалась кинетика. И тогда, значит, издавался журнал под знаменем марксизма, такой, в котором печатались самые разные статьи, но все-таки основная тенденция была связана с тем, что нужно как-то вот эти открытия, значит, использовать для усиления материалистического истолкования, значит, мироздания и так далее. И Я не буду этого периода касаться, у нас на эту тему довольно много всего написано. Просто скажу, что после войны, когда физика, когда значит, было уже стало ясно, что физика является прежде всего на основе квантово-релятивистской физики, и физики атомного ядра было создано атомное оружие, и физики уже. Это очень важно иметь в виду для атмосферы послевоенных лет, как раз первые послевоенных лет, когда вот стало понятно, что квантовая механика и теория относительности, они кардинально меняют картину мира. И, значит, диалектическая философия Диамата должна каким-то образом на все это реагировать. И, значит, пытаться, появился принцип дополнительности Бора, появились вот эта вся эта квантово-релятивистская картина, она действительно несла в себе некий вызов старой философии Диамата. И это была задача, вот этот, здесь возникла вот эта вот во многом оказавшаяся потом, хотя и были издержки, плодотворное взаимодействие современной физики, ее вот, проблема осмысления, философского осмысления современной физики и, значит, философии Диамата. Именно здесь вот была точка роста, точка, значит, творческого роста, именно отсюда в нашу философию в широком смысле начали входить новые представления вот, о вероятностной причинности, тоже принцип дополнительности потребовался его философского осмысления. То есть я хочу сказать, что вот это, значит, взаимодействие, вот этот контакт, он сам по себе был плодотворным во многих отношениях, хотя много было здесь издержек.
Кто здесь, как бы, с нами это поймет? Ильин?
Нет, Ильинов нет. Как раз вот ситуация была сложнее, и здесь вот ее все нюансы, мне бы хотелось, не упрощая эту сложность этой ситуации, как сказать, что, конечно, одним из вот, лидеров и самых интересных физиков был Сергей Иванович Павлинов. Да, вот именно я так думаю, что от имени Сергея Ивановича Вавилова связан как раз вот это, если угодно, новая послевоенная модель взаимоотношений физиков и философов. Именно он вот, стоял у истоков вот этого подхода, когда этот союз должен быть в каком-то смысле равноправным, равноправно говоря, со современным диалогом, а не то, чтобы, так сказать, физика подстраивалась под философию или философия под физику. Вот эта модель такого, значит, конечно, Сергей Иванович апеллировал к соответствующим высказываниям Ленина. Там,
да. Ну, без этого просто нельзя.
Это, тут была политическая подоплека, потому что физиков, ядерщиков, атомщиков, вообще было понятно, что они должны быть в каком-то смысле лояльны власти, а, значит, и поэтому у них должно мировоззрение, им нельзя навязать сверху, вот тоже было понятно.
Значит, поэтому не размножаются, неволе не размножаются,
да, идеи неволе не размножаются. Это интуитивно понималось, поэтому, и, с другой стороны, понималось со стороны физиков, таких как Владимир Александрович Фок, Блохинцев тоже, и,
значит, Марков. Хотя были люди, которые никак на философию не реагировали. То же самое Лев Давыдович Ламберт.
Да, вот ты снял себя.
А в Америке были тоже вот Фейнман такого же масштаба, может быть, крупнее даже человек, как физик, но вот у него было совершенно идеалистическое. И, кстати, у наших многих вот, молодого поколения, моего чуть старше, к философии отношения вот, полярно. Либо интересуются, либо не принимают.
Ну вот. У меня, в принципе, нет, повезло, я не случайно говорю о Витгенштейне Франке, который мне показали, что есть какая-то философия не такая, значит, преподавание, вузовское преподавание, Диамат был, выглядел очень примитивно, догматически примитивно, и его просто, так сказать, для большинства студентов, особенно творчески настроенных, это было. Значит, какая-то примитивная, надо было
отделаться
от всего этого. Я просто на свой опыт вернусь по поводу Виктора Степановича Тюхтина. Я очень был хорошего мнения о своих философских способностях, как И когда, значит, надо было сдавать экзамен по философии, я хорошо помню, значит, там были какие-то билеты, в этот момент я сидел в общежитии, и материал Ленина, книжку надо было прочитать, материализм перикритицизм, я очень быстро ее листал, там был вопрос такой, гносеологический корни идеализма по естествознанию по Ленину, по материализм перикритицизм. Я, значит, начал читать, там что-то первый, второй, третий, эти корни, это был такой. И надо же, этот вопрос мне попался, действительно. На экзамен, я Виктор Спарш отвечаю, я говорю, первый такой-то корень, второй такой-то, а третий я, вы знаете, я забыл, я не дочитал, то есть я не дочитал, я это позволил себе. Виктор Спарш меня посмотрел внимательно, значит, и я все-таки и поставил мне 4. Я был ужасно обижен, потому что я что мне это
думаю, надо же. Ты же в кулуарах пойдешь и скажешь, вот он мне 5 поставит, а я 3 корня не читал.
Ну да, да. Ну, уже он мне поставил 4, я даже что за этим стоял. Потом меня судьба еще с Виктором Степановичем здесь, в институте философии сводила, он сыграл в моей судьбе действительно довольно важную роль. И мои коллеги по группе говорят, ну что же, как он мог, ты же лучше всех философий, как он мог тебе 4 поставить и так далее, и так далее. И я был обижен, но это тоже мне вызов моему самолюбию, где-то тоже подсознательно, значит, был, остался во мне. И, короче говоря, когда я кончил физтех, уже поступил, стал работать в области микроэлектроники, и мне надо было поступать в заочную аспирантуру, для этого надо было мне вот то, что минимум, значит, тогда по философии.
И тогда по философии было или по научному коммунизму?
Нет, по философии, философии, да. Но философия в основном-то тоже
Диамата,
но она уже тогда, значит, я ездил на занятия на физтех туда, и занятия этой группы аспирантов вел Юрий Владимирович Сачков. Я тогда тоже увидел такого очень позитивного человека, очень светлого человека, который тоже, как и Тюхтин, был совершенно другой. Юрий Владимирович по образованию физик тоже был. Значит, он, это мой руководитель, моя судьба с ним.
Фронтовик, кстати говоря. Фронтовик.
Фронтовик, да. Человек очень, ну, не здравствующий, слава Богу. И, значит, я на его занятиях тоже он укрепил. Я был очень активен на семинарских занятиях. И вот эти занятия укрепили меня, значит, в убеждении каком-то внутреннем, что философия – это мое.
Что не безнадежно.
Что не безнадежно, да. И тогда, значит, у меня были с моей кандидатской работой, там начались всякие сложности на Зеленограде. И я задумался о том, как бы мне не заняться мне действительно философией всерьез, и не стать ли мне, действительно, не поступить ли мне перейти из заочной и физической в очную философию. Это было связано еще тем, что...
Ты так строишь фразу, а вот кто-то из отцов церкви, чуть ли не Павел, говорил своим там, в посланиях, смотри, не увлечься тебе в философии, вот не дай Бог. Вот это ровно так, только наоборот. Ну, я думаю, что в то время Диамата философия наоборот.
Тогда, повторяю, вот это становилось философией науки подспудно. Значит, по целому ряду причин они не объявляли себя философами науки, но Юрий Владимирович Сачков или Виктор Степанович Тюхтин, и потом появился Ильич Матвеевич Чудинов. Тогда на физтехе, что очень важно, стал заведующий кафедрой философии Ильич Матвеевич Чудинов, это где-то 61-62 год, который, значит, стал... Сразу отмечу, что физтех не имел философской аспирантуры, не мог, значит, там готовить по специальности философии, как, впрочем, и сейчас, насколько я знаю. Но Леонид Матвеевич там организовал такую, значит, как бы это сказать, не друг, он брал вот Сашу Панченко и Алексея, значит, ныне работающего, тоже у меня вот фамилия, значит, надо будет его вспомнить. он брал их к себе в аспирантуру по другой кафедре, договаривались там, допустим, по кафедре там, радиофизики или кто там давал.
Хотя
они делали физическую, философскую работу.
Была, значит, кафедра у нас истории физики, наверное, Спасский, на физфаке, и там можно было вот уйти в аспирантуру по истории физики, вот она как-то философия, тоже философия.
Ну вот, и я... В общем, я как-то меня это очень, во-первых, Игорь Матвеевич Чудинов, он мне очень нравился, потому что он тоже двойное образование имел, философское, и вот как Слава Семенович, и значит, физическое образование. И он занимался философскими проблемами общей теории относительности. И меня тоже подкупило, я уже к тому времени, работая, значит, в Зеленограде, уже покупал всякие книжки, Эйнштейновский сборник в том числе. То есть издавался такой, и там было...
Да, это время охоты на книг, на
книги, да,
я
да,
помню.
Да, это было...
И была основная ценность вот, советской интеллигенции, да. Книжку хорошую достать.
Я помню тогда грандиозные впечатления, следующие. Меня привезла книга Грюнбаума, «Философские проблемы, там, теория относительности», как это называлось. Больше, но больше всего меня поразило, что к этой книге было написано предисловие, послесловие, я сейчас думаю, как раз Чудинова. И вот сама книжка мне оказалась не совсем по Грюнбауму, но она меня тоже заинтриговала. Грюнбаум – это тоже ныне здравствующий такой, значит, в науке. Но вот само то, что предисловие вот так написано, без всяких ссылок на вот эти, значит, диалектическую схоластику, я еще раз подчеркну, что к диалектической диалектике я отношусь очень с уважением. Я имею в виду, когда слово диамат использую, имею в виду его догматическую версию чуть ли не государственной религии в то время, которая вообще, к сожалению,
это как массовая культура,
да,
культура
для
интеллигенции,
которая внедряла в сознание, чтобы сделать интеллигенцию политически лояльной и так далее, и так далее. Конечно, с настоящей философией эта философия имела мало
общего. Достигали прямо противоположного.
Да, да, достигали вот как раз негативизм в отношении философии, которая до сих пор существует и у старшего поколения наших физиков, к сожалению, некоторых. Это как раз остатки от того времени. Это реликты того времени, когда, значит, заставляли, вот, значит, внедряли диамат вот таким интересным путем. И, ну вот я, повторяю, имел дело с этими людьми, они для меня были действительно неприятными, можно было обсуждать. Более того, я сам чувствовал к себе со стороны этих людей такой неподдельный интерес. И, конечно, когда я обратился к Чудинову, значит, с просьбой, что вот я нахожусь, значит, в заочной аспирантуре там-то, и мне бы хорошо было, значит, перевестись в очную.
Он тебе помог сюда?
Тут было сложно, значит. На самом деле, оказалось, мне пришлось ходить там по ректору, лектору, чуть ли там тогдашним. Оказалось, что это невозможно из-за того, чтобы вот такой финт сделать.
Ну, они же разного профиля.
Да, тем более я тогда же не был дипломатом, я раскрыл, что вот, как же, значит, у Андрея Матвеевича
есть тайное общество.
Начальство изумилось слегка этому. И, может быть, и я сам вот этими откровениями своими немножко сам себе навредил, но о моих мотарствах, хождениях узнал Сачков, когда на группе. Значит, а я к тому времени уже написал реферат в рамках своей заочной аспирантуры. Значит, надо было, чтобы сдать экзамен по философии, надо было писать реферат. Я его написал на тему о непостижимой эффективности математики в естественных науках.
По Вигнеру.
А почему? Потому что вот тогда...
А книжка Вигнера была переведена?
Нет, эта статья Вигнера была переведена в журнале УФН. Опять-таки, значит, я же следил, больше инстинктивно, я почему-то следил, значит, за Фейном, я не читал там физические статьи, но там появилась, значит, статья Вигнера с предисловием, значит, того же небезызвестного Суворова, который, значит, громил эту статью почем зря, но они ее опубликовали, значит, ну, это была, так сказать, страховка
идеологическая.
Сказали, что вот эта статья,
что врага надо знать,
огромно, да, я написал реферат по этой, значит, статье, где как раз раз говорил о том, что вот у Вигнера действительно, ну, бестолково, у Вигнера по-своему. Статья, видимо, реферат понравился Сачкову, как я понимаю, но он, увидев мои искания и разговоры с Пехтиным, с Андреем Матвеевичем, еще, ну, три человека, значит, еще раз, которые остались, значит, это вот Тюхтин Виктор Степанович, «Философия кибернетики», и Эдгарь Матвеевич Чудинов, который написал потом книжку замечательную «Проблемы истины», очень, значит, качественно, она, то есть, по-моему, переиздана не так давно была. И вот Юрий Владимирович Сачков, который, по-моему, в 73-м году тоже докторскую свою защитил, «Введение вероятности мира», он занимался вот как раз.
Вот, то есть у тебя такие...
Это люди, да.
Да, это как те, кто тебе путевку.
Да, светлые люди. Я понял, да. Я понял, что я хотел быть с этими людьми. И я надеялся, кстати, подскудно, что поняв вот это, я пойму и физику, в конце концов.
Мотивчик остался.
Да, мотивчика нет. Я не собирался удрать из физики. Я хотел ее понять. Я просто понимал, что внутри физики нельзя найти понимание физики как таковой.
Вот, кстати говоря, многие ведь физики, они себе по жизни этот вопрос так и не поставили. Вот. И твои вещи, они как-то, так сказать, скорее психологизмом могли бы назвать, да? Вот. Такой моцартовский тип, ну, я говорю, тоже Фейнман или Ландау, да? Но, в общем-то, для них физика – это целый мир, который отрезан от остальной жизни. Ну, в каком-то смысле это, ну, идеальная некая, так сказать, планета, вот, на которой они живут, а здесь весело, как, так сказать, на экскурсию ходит жизнь. А вот при таком подходе физика – это часть культуры, физика – это наша, как бы, так сказать, история эволюции сознания, философии. Вот многие этот вопрос себе просто не ставят. Живут так.
Меня уже они удивляли.
Это очень талантливые люди.
Нет, я не спорю, конечно. И... Ну, они мне действительно были непонятны, потому что, значит, и, наверное, где-то я был неправ, наверное, нужно было более конкретно, там, например, электродинамика СВЧ. Изучайте ее, мне как раз, я помню, значит, все, что для понимания этого вопроса, есть внутри, так сказать, вот, есть люди, которые тебе могут объяснить, есть учебники, которые тебе, чего тебе еще надо?
Понимаешь, в чем дело? Они физику, вот, ну, по зрелому размышлению человек может прийти к философии, физике, когда он доходит до переднего края науки, понимает, как варилась эта кухня, значит, все перипетии, и дальше упирается в стену. Там есть очень вязкая, жесткая система продвижения вперед. Вот. Ну, еще аспирант там. А у тебя почему-то это сразу возникло. Вот, ты задаешь эти вопросы, вот как говорят Эйнштейн там в детстве, в школе еще. Его мучил вопрос, как это можно догнать свет. Там, да, вот. Если ему что-то непонятно было, то что остальные принимали, ну, либо на веру, либо, как бы, сказать, до поры. Вот. И мне кажется, вот этот вот, путь человека из физиков в лирике, да, или в философы, это все-таки какая-то предрасположенность, видимо, вот,
ну, ментальная. Да, конечно. Вот. Конечно. Когда я начал, значит, мне казалось, ближайшее, что я не порываю ни с физтехом, ни с физикой, а вот, значит, на кафедре философии, под прикрытием какой-то другой кафедры, Владимир Матвеевич, я там, значит, поступаю, я об этом и мечтал, вот, мой был, значит, этот план сорвался, тогда я познакомился с Александром Ивановичем Панченко, который уже был аспирантом, значит, у Чудинова, и там по проблеме континуума, кстати, у него была диссертация, там, значит, тоже меня интриговало.
Тематически, да. Да. А вообще здесь тебя интригует, как говорится, ну и меня, видимо, тоже. Это некие предельные основания физики, которые характерны для вечных вопросов философии. То есть здесь, как бы, так сказать, просто переупакованы. Ну, не те же смыслы, но сходные что-то вот, по постановке проблем. Вот. Ну, а Панченко, он где был тогда? В Иньоне уже?
Он говорит, нет, он потом устраивался, он был как раз аспирантом и защитил Чудинова. Как раз там проблемы счетности, несчетности, эвгеймы скорости. Ну, в общем, сам Чудинов повторял, он очень хорошо разбирался в общей теории проблем бесконечности. Вот проблемы бесконечности, конечности, там был еще академик Наум такой эстонский, очень интересно на эти темы писал.
В это время, по-моему, как раз книжки этого Александрова появились, и теории множества,
Да. В общем, эта область была такая живая, интересная, интригующая.
Потому что это были классики как раз теории множества, Пуассо, погибший там, в молодом возрасте, и Александров. Но Александров — это вместе с Колмогоровым человек, который ставил их мат, как говорится.
Ну, тут в отделе я сейчас вот недавно прочел, вот, значит, книжку Грэхэма и Кантера, называлась как она, «Имена бесконечности», я не упоминал, но это я не буду сейчас в этот сюжет уходить. Значит, просто судьба меня, значит, Юрий Владимирович Сачков сказал мне, почему бы вам не попробовать в институт философии податься. То есть, имея в виду ко мне. Так я, кстати говоря, был действительно наивен, и раз меня такой человек приглашает, то надо было сразу догадаться, что он приглашает меня к нему.
А ты куда-то
ищешь? Тут сектор Фи, я ничего не... Я пришел в 70-м году, помню хорошо, значит, на ступенях этого, значит, здания, в это здание. Это было в август 70-го года. И, наверное, не 70-го, 69-го, наверное, значит. Пришел сюда, в институт, подаваться, значит, выяснять...
Где берут?
Да, вот а, значит,
в то время, когда...
У меня Тюхтин, кстати говоря, тоже мне...
Ты просто скажешь, что это был за институт?
Это был институт, значит, самое главное. Я вот, как сейчас помню хорошо, я поднялся на второй этаж. Надо иметь в виду, что это время было, ну, условно говоря, после 68 года, время уже начали завинчивать.
Ну,
гаечки, значит,
после событий.
Да. Я, как бы, поднимаясь по ступенькам, значит, вот, на втором этаже, увидел тут висела стенгазета такая. И на этой, в этой стенгазете, я не знал, что эта стенгазета вошла в историю, и она через две недели была снята и отправлена в райком, в Ленинский райком здесь, как свидетельство того, что в Институте философии Карнова поселилась. Mm-hmm. Вот. Но там были как раз, значит, статьи, значит, и карикатура Ильенков, ее издавали Ильенков, и, значит, этот самый Сан Саныч Зиновьев, да. Но когда я прочитал газету, я говорю, о, мир мой, значит, это Азис Славнодумие, это мне здесь. Я, значит,
специально для тебя.
Это меня как раз очень приободрило. И потом, когда я поступал, значит, уже сдавал, довольно быстро у меня как-то все получилось, хотя историю КПСС мне 4 поставили. Юрий Владимирович, значит, поинтересовался, там, сказал мне, что историю КПСС надо вообще сдавать. И так будучи беспартийным, да еще историю КПСС на 4 балла, в общем. Но тем не менее, видимо, я как-то смотрелся хорошо, достаточно. И меня взяли после собеседования с Павлом Васильевичем Капниным, еще один был такой выдающийся у нас советский тогдашний философ, значит, лидер вот этого обновленчества нашей философии, Павел Васильевич Капнин, после беседы с которым я, значит, который тоже сказал, тоже меня что подкупало, что это все люди со мной на равных говорили, вот так смотрели на меня, значит, как-то так расспрашивали, интересовались моим мнением. Это меня очень здорово подкупало. Я, у меня самомнением, наверное, не страдал, но вот это именно такая демократизм общения был для меня важен, потому что, хотя такая же я из той же среды, вот в НИФП, где я был, там тоже было достаточно демократично все, это, и так далее, и так далее. Так вот, когда, значит, насколько я был наивен, то, что я когда уже был, поступил, тогда я спросил Юрия Владимировича, а вы можете быть моим руководителем? Он меня с удивлением уставился.
Давно.
То есть он меня вел, конечно. Но я вот шел, степень моей наивности во всех этих вещах была вот такая. И вот после этого, я знаю, что это 70-й год, да, 70-й поступил, как раз в это было второе, по-моему, всесоюзное совещание по философским вопросам естествознания. Это было ключевое событие. Первое было, по-моему, значит, в 57-м или третье, может быть, 57-й, 64-й. Это было ключевое, эти всесоюзные совещания по философским вопросам естествознания играли очень большую роль действительно в работу, в укреплении этого союза, в развитии нашей философии.
Поэтому, ну, наверное, и в защите от всяких, так сказать, нападок идеологических.
Тоже. Да, конечно, конечно. Что всегда
слышно, создаться над сообществом.
Да, да. Потому что там, вот если говорить о развитии, о нашем вкладе вот, философской мысли того периода, сейчас много вспоминают и Ильенкова, и Поправу, а еще раньше Бахтина, и Лосева, и многих других замечательных наших философов, как гуманитариев, но вот обновление нашей философской мысли было во многом связано вот с исследованием в области философских проблем естествознания. Значит, когда вот шла как бы взаимная адаптация, значит, с квантово-релятивистской картины мира и, значит,
в каком-то смысле ведь и Лосев, и Бахтин, они как бы на нейтральной более-менее территории были в отношении, да, диамата и смата.
Да, да.
А естествознание, это же энгельсовские, как говорится,
да,
вотчина, и здесь нужно быть было очень аккуратным. Конечно, эти подвижки дорогого стоят.
Да, и, конечно, там, так сказать, такие фигуры, как Эйнштейн, Бор, Гайзенберг, все было понятно, что это великие, так сказать, отцы науки 20 века, если так уж позволить.
Ну, то есть в каком смысле они достойны места заняли на этих,
да,
совещаниях?
Да, да. Ну, здесь вот важный момент. Надо как раз я попал в сектор философии, он назывался философией физики. Не помню, сектор, а секция, если я не ошибаюсь, сектор был. То есть сейчас по поводу структуры. Это нужно уточнять здесь, да. Меня главные люди, меня интересовало в основном люди. Я попал в очень хороший коллектив. И тогда заведующая аспирантурой Баженова такая сказала, значит, у нее, кстати, сын был физик, вот тогда была Баженова, да. Она говорит, вы, как вам повезло, вы знаете, самые хорошие люди в институте, это работают вот, значит, в секторе физики и философии естествознания. Ну и вот прежде всего, конечно, Юрий Владимирович Сачков, мой руководитель тогдашний, который занимался тоже квантовой механикой и ее вероятностными аспектами. Как раз он, вот, коллизия была какая по поводу детерминизма и индетерминизма квантовой механики. Тогда индетерминизм считался, так сказать, чем-то плохим, детерминизм – это, так сказать, марксистский, то, что оно. И коллизия в основном тогдашней раскручивалась вокруг проблем скрытых параметров квантовой механики. А Милиновский, там, так, значит, еще корреспондент, по-моему, Украинской академии наук, он с Киева приехал. Вот, его, как я уже говорил, пригласил Сергей Иванович Вавилов. Еще один человек, это, значит, Иван Васильевич Кузнецов, который умер как раз в 70-м году, когда я пришел в философию. Иван Васильевич Кузнецов тоже был яркий. Значит, именно он, как я, благодаря ему взяли в Институт философии двух сотрудников, как раз вот, которые, по-моему, Саратовский университет кончали, Акчурин и Сычков. Значит, их вот по каким-то там лимитам, там через ЦК, чуть ли не так далее, как самых таких.
А вот скажи, это все-таки был оазис такой вот философии науки, этот институт философии, или же у нас были вкрапления как бы по России, по другим местам?
Вкрапления, наверное, были, но сложнее. Значит, другое было вот с Владимиром Ивановичем Купцовым, да, связано. И вот с ним как раз такая была коллизия, это год 64-65, он выступал в политехе на лекции публичной по поводу как раз философии науки. И из его, это характерный такой, значит, случай, просто характеризующий эпоху и его статус. Значит, кто-то из публики спросил, вот вы говорите о философии науки, а что это такое? Вот у Владимира Ленина, у него был философ науки, с вашей точки зрения. Значит, Владимир Иванович Купцов, он, кстати, тоже из тех кончал, старший Иванович. Владимир Иванович въехал сразу, не задумываясь, как, какой же он финансовый. Ну, конечно, это стоило, значит, Купцова таких мутаев угодило, таскали где только могли. Он отбивался не один год, то есть ему, не знаю, какие-то карьеры, стоило ему там каких-то кафедр и так далее, но именно характерно то, что, значит, и споры долгое время продолжались, и уже и при мне, и в нашем институте философии, что, значит, философия науки – это буржуазная, это значит, добавочная, так же, как, кстати, и по поводу системного подхода, который тоже рассматривался как излишний посредник между философией науки, философией диамата, вот как конструкция строилась, значит, которые монолитны, как из куска стали, и, значит, конкретными науками, не должно быть никаких прокладок типа системного подхода. Это считалось тоже размывание. Это, кстати, вот сейчас это все довольно чудно слушать, но именно, значит, как эти вот критерии, почему их изгоняли?
Значит, ну, а почему кибернетику гоняли? Потому да, что она вроде как ничья, а с другой стороны, топчется на всех территориях.
Да, да, она претендовала.
Что ты здесь?
Она претендовала.
Синергетика.
Совершенно верно. Вот это совершенно прав. Вот эти реликты, так сказать, вот этого мышления. И почему об этом стоит говорить?
Это ящичная дисциплина.
Да, мышление. Да, да. И здесь, значит, то же самое вот и было. И
а что ж Купцов не сообразил? Не сказал, что Владимир Ильич Ленин боролся с Махеда, с позитивистом, там, этим, Махом, у него, значит, своя эта концепция, там, картина мировоззренческая, на электрон там, и так далее. Конечно, философия науки.
Уже тогда, конечно, видишь, философия науки действительно была, значит, отождествлялась действительно с позитивизмом, и, ну, во многом справедливо, действительно. То есть ее создавали.
Три волны все-таки не зря были. Три волны же не зря.
Да, да, да. И мы сейчас преподаем, когда история философии науки действительно, значит, она в основном-то и развивалась, значит, позитивистской, потом была постпозитивистской и так далее. Но позитивист, слово песни не выдумал, не верит Богу. Ну, конечно, позитивисты очень много
сделали. Ну и стихийное сознание, естественно, испытание, да, в общем, да, большой степени,
да,
позитивисты.
Чушь, да, конечно. Строй. Конечно. Ну и потом тут еще и важный момент, я студентам тоже, аспирантам объясняю, что ведь позитивистские философы науки, они же исходили из того, что науке не нужна никакая философия, кроме того, что вот они...
Она сама есть позитивная философия.
Да, она сама есть по себе философия, и это тоже, значит, от сведущего ока, если идеологическую функцию взять диамата, то и тоже, значит, получалось, что их туда ограничивают их сферу. Диамат универсален, он всеприменим.
Ну, территория.
Тут хотят, да, тут хотят суверенитет какой-то, значит, философский, так сказать, отделиться. Тоже, в общем-то, подозрительно, что это они там хотят. Вот. То есть, потом в это время появились книги Анатолия Ильича Ракитова. Вот я помню хорошо, тоже меня заинтриговало вот все эти анатомии научного знания. И фактически Анатолий, значит, Ракитов фактически чудо. Он пересказывал там везде ссылки на позитивистов. Он не ругал ничего, просто вот анатомия, значит, что такое факт, что такое империя, что такое закон.
Ну, анатомия – это же что-то такое неживое, да, это, да, такое, да, там, друг, да, режем.
Да, да, ну, да, анатомия, да, уже было. Ракитов, то есть, в принципе, я говорю о том, что сейчас не буду называть.
А он всегда был незрячим, да, всегда?
Да, да, то он был как раз у истоков вот отдела философии из ныне существующего в Унионе. Угу. Он его основывал, и туда он взял Сашу Панченко, и я там с ними, для меня это тоже в моей биографии сыграло роль. Это где-то начиная с 72-го года буквально. Я просто там у них получал рефераты. И, в общем, подрабатывал. Это и тогда...
У него доступ к буржуазным...
Да, да, да. Они издавали эти сборники для него. И потом и не он имел, значит, вот это, они закупали. Вот такие журналы появились. Foundation of Physics тогда тоже для меня было важно. Там я впервые познакомился с статьями Бома. Это вот начало 70-х, где Бом начал свою... Значит, я ему увлекся. И уже в секторе тогда, у меня была привычка всегда таскать ксерокс и показывать, там, значит, Лёва Баженова, значит, и Игорь Алексеевич Акчурин, обязательно достойно упоминания вот в нашей беседе, потому что этот человек тоже на меня очень сильно повлиял, потому что он не так много написал, но он был очень харизматической личностью. И,
значит, я его застал, да.
Да, замечательный человек, беззаветно преданный вот именно философии. И, значит, философии математики, от него я впервые много раз слышал это интригующий меня фамилию Гертендик, значит, потом, значит,
категорная
психология, да, вот что будущие физики, вот мы, если, значит, по поводу, он меня покорял своим перспективным мышлением таким стратегическим, потому что он предсказывал, что будущие физики, ее топологизация,
значит, ну, в чем он и не ошибся.
Да.
Суперстронный коллайдер.
Переход в пространство экспоненциально растущей информационной емкости, вот эта его идея развивала. И потом, что интересно, он еще много от него же я слышал по поводу экзистенциальных мотивов, по поводу Хайдеггера, значит, что от философа физики было страшно слышать. Значит, он все время, значит, как-то у него подспудно по поводу единства на, здесь, научного знания, книжечка у меня такая.
Акчурина хорошо на физфаке знали. Он, оказывается, учился с моим шефом, Олегом Антоновичем Просталевым, вот еще в те времена. Поэтому это действительно какая-то вот связка вот со времен Вавилова.
Он действительно был очень глубокий, интуитивно мыслящий человек, причем уважением он пользовался вот у Владимира Александровича Смирнова, например, логика. То есть он у всех вызывал уважение именно тем, что вот своей глубиной и проницательностью. Хотя, повторяю, писать именно, может быть, вследствие этого, он...
Это же дополнительные свойства.
Да, ему очень трудно было выразить себя, и когда он писал, значит, его упрекали за какую-то вот сложность там, и так далее, что, мол, пиши проще, что-то, значит, и так далее. Он не мог проще писать.
Вот. Или годы, как говорится, уже 70-е годы набрались.
Да, 70-е годы. Ну вот там они были действительно ключевые, потому что в это время я, после защиты я ушел на 3 года в издательство «Прогресс» работать там научным редактором. И опять-таки это было связано, мой поворот, опять-таки с философией, потому что, значит, ну, там личные бытовые проблемы поджимали, дети, семья и так далее, надо было как-то деньги зарабатывать. И мне, значит, Юрий Борисович Молчанов, тоже философ из сектора физики, который занимался проблемой времени. Вот, у него 4 очень небольшая, но тоже вообще в секторе физики, вот, у каждого из авторов были ключевые такие книги. По одной, вот, ну, наверное, значит, у Сачкова «Введение вероятностный мир», у Акчурина «Единство естественно научного знания», значит, у Баженова это «Структура научной теории», они дополняли друг друга. У, значит, Молчанова 4 концепции времени, у Ахундова, значит, Мурат Давыдович, у него была проблема, он занимался, значит, проблемой пространства и времени, то есть вот они так дополняли друг друга, как у каждого была своя такая.
Чайников еще.
А Николай Федорович там сложнее история, он не был сотрудником сектора, как я понимаю, он был где-то, вот был с ним, там была довольно нехорошая политическая история, но это другое, он потом перебрался в ИЕТ работать, он выпустил в 66 году книгу по принципу симметрии. С его именем связана программа разработки вот, значит, методологических принципов физики, принцип соответствия, принцип дополнительности, именно он. Ее, так сказать, первая книга была вот именно «Принцип симметрии». Была очень блестящая. Он недавно скончался, прожил долго и насыщенно.
Уже за 90-х.
Да, он руководитель Елены Аркадьевны Мамчук, которая как раз занималась тоже
сектором сейчас.
Да, нынешний заведующий сектор философии естествознания называется. Вообще тогда вот как раз был заложен, значит, повторяю, я там формировался, и для меня все-таки это все крутилось вокруг проблем философии квантовой механики, и ну, где-то там, так сказать, вот может быть, релятивизма. Повторяю, что с этим сектором у него был еще поезд такой, вот, значит, Сергей Ларионов, который преподавал на физтехе, он внештатно все время приходил, участвовал в
заседании.
Да, да, да.
Тоже ушедший уже.
Ушедший, да, она, к сожалению, от нас. Потом тот же Чудинов тоже, он, значит, был моим оппонентом по диссертации. То есть вокруг сектора еще был поезд людей, которые...
И все-таки в Москве это было основное место сборки, да, наверное?
Да, да, да. К нему так или иначе, вот, ну, Борис Яковлевич Пахомов, надо упомянуть потом, значит, в Воронеже был завкафедрой философии. Это вот действительно, фактически, значит, это были философы науки, конечно. И по образованию многие из них были физики. Вот Баженов, он все был философ, но он тоже... А, логика, да, да, да. В большинстве своем это вот люди как раз с естественно-научным образованием, которые, значит, перешли в философию. Здесь, конечно...
Извини, а в Беларуси это школа, соответственно,
Стюрпин, да, да, да. Ну, там еще там место, там тоже были люди из физиков. Илья Шевич, по-моему, вот со слов Вячеслава Семеновича, я знаю. Там, то есть там тоже был интерес.
В Питере Бранский.
Да, он... Потом там был еще, конечно, на отшибе немножко, это Штоф такой, он занимался философией, моделированием, философские проблемы. Это направление было у нас слабо представлено.
А год еще сколько праздника столетий?
Да, вот год. Это тоже отдельный, значит, тоже физик по образованию. В Харькове он вот его сейчас отмечали недавно на только что прошедшем философском конгрессе всероссийском. Отмечали его столетие, тоже человек, значит, сыграл большую роль в становлении именно вот этой области философии, философские проблемы физики, так их назовем, значит, как бы держатели. Были потом люди и в Новосибирске, значит, Свечников, там такой, и Разумовский, по-моему, экстремальные принципы, Асеев в Питере. То есть, в принципе, нельзя, но как, вот, в моем видении, конечно, все это концентрировалось вокруг института философии.
Физики, соответственно, ваш сектор признавали, я так помню, что с Дубной у вас были.
Да, 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 хорошие, да, да, были с Дубной, и тут еще один канал взаимодействия был, связанный так называемыми методологическими семинарами. Угу. Значит, они курировались, соответственно, райком и имели идеологическую подоплеку, но, значит, институт ФИАН, там, значит, все ведущие наши институты, Академии наук, они имели, значит, вот эти методологические семинары, в которых предполагалось, что физики должны участвовать в их работе, чтобы повышать свое это, значит, мировоззрение, так сказать.
Ну, вот, расширять.
Да, расширять. И эти семинары, кстати, были тоже, там развивалась определенная философская культура, росла, и, ну, хотя время от времени их проверяли, например, того, не подменяются ли в этих семинарах обсуждение, значит, проблем диалектического материализма, проблемами как-то специальными, значит, был такой, не буду называть, он хороший, достойный человек, он тоже отрекал, курировал вот это все, значит, и следили за тем, чтобы, значит, по крайней мере, в отчетах райком, чтобы там не подменяли.
Не редуцировали.
Не редуцировали. Но тем не менее, как раз на этих семинарах, в этих семинарах тоже было очень много интересного. И там действительно вот институт философии оказывал как бы методологическую поддержку. Это касалось, кстати, и философии, философских проблем биологии тоже. Вот Регина Карпинская у нас на... Значит,
она начинала разве?
Она с философии.
Нет, я понимаю, но она не в секторе физики.
Нет. Параллельно. Она параллельно. Из философии и биологии как-то они, значит, существовали, тоже развивалась. Вот там Фролов Иван Тимофеевич, самая яркая фигура в этой области была. Но повторяю, конечно, значит, благодаря тому, что институт философии в системе Академии наук и имел, в общем, живые связи с академическими институтами.
Потому что как-то расхожее иногда такое вот мнение можно слышать. Ну, это вот, значит, это оплот идеологии марксизма-ленинизма, там последний. говорите, а по сути это была...
Нет, как раз наоборот. Как раз институт философии был в этом смысле играл, так сказать, если угодно, я имею в виду завод-отдел естествознания. Он как раз не был никаким оплотом. Здесь никогда не было как раз вот, значит, вот этого догматизма, и люди типа, например, такого, как вот Максимова, который или еще можно назвать, значит, сыграли мрачную роль, действительно, гонители.
Ну, то есть, если где-то исследовательское, так сказать, и теплилось начало, да, то самой цитадели,
которая... Да, здесь живая база. Значит, и у других, например, Эвард Ильенков, который, кстати говоря, был председателем приемной комиссии, когда я поступал, и вот со своим рефератом по непостижимой эффективности математики, значит, с ним, он как раз он дал мне окончательное решение было. Потом я собеседовал с Катниным, у меня было, но и вот, значит, сказал, я не знал о его расхождениях гуманитарных, он там, значит, критиковал кибернетику за механицизм и так далее. Но Ленков был настоящий философ, как бы философ гуманитарий. И они нередко упрекали, значит, были, конечно, трения, они упрекали философа естествознания за позитивизм. И даже были, значит, такие, но это не имело характера, это было внутренние такие, значит, это не имело характер доноса.
Совесть были у нас.
Нет, никоим образом.
Это уровень посткультуры.
Было уважительное отношение. У меня вот я видел, что Лекторский тогда, я же читал его «Субъект-объект», вот все его работы, я видел, что они где-то параллельно через две эти люди занимаются. И в то же время я не осознавал, конечно, вот этого, ну, вот этих взаимных каких-то, значит, обвинений. То есть я был, ну, я просто читал и видел, что люди порядочные, люди никогда там не было вот того, чтобы там, значит, написать донос, вот такие-то угнездились, значит, там такие-то, такие-то.
Ну, это на самом деле для того, чтобы, как говорится, эту атмосферу создать, достаточно одной ложки дегтя, бочки меда. Достаточно одного человека,
да, который все это... Ну, были там Скоржинская, Маржинская были, значит, были тетки, которые, значит, с ними самые... Значит, ну, они тоже их как-то они были локализованы, были здесь всякие истории в институте философии, но, значит, когда был директором Павел Васильевич Капнин, он как раз в 73-м году, он рано умер, рак был, после него был Бонифатий Кедров, то есть тоже, значит, не так, значит, он долго возглавлял, и его потом сняли, значит, отправили.
Да. Володь, ты тогда, вот, может быть, расскажешь о вот этой истории любви между центром в Дубне и вашим институтом. Сейчас я просто хочу некую тему, потому что мы уже перебираемся плавно туда, к 80-м годам. Это и наши современники, еще кто, так сказать, здравствует, потому что большинство помянутых тобой тут есть, конечно, еще, дай Бог им здоровья, но в основном это как люди-легенды, как ушли философы. Вот. И я бы хотел перевести как бы сюжет, затронуть о вот, перспективах и последнего десятилетия. Что, я понимаю, что без времени, да, но вот, скажем, 80-е, 90-е годы, там, по-моему, очень бурно и блажест, и ты меня фактически подвигнул на то, чтобы я пошел сюда, потому что твой пример, во-первых, физика перешедшего, во-вторых, вот эта щедрость, с которой ты как бы своими идеями и чужими текстами делишься ближним, в общем-то, у человека, понимаю, возникает ощущение, что, наверное, я смогу.
Институт философии никогда не был оплотом вот такого догматического марксизма. На самом деле, фактически, значит,
то есть, и, видимо, только институт философии разрешалось как-то.
В некотором смысле, да, и власти тоже придержали, значит, ну, повторяю, меня взяли сюда беспартийно. То есть, в принципе, значит, был даже Илья Акчурин был беспартийный, и он выезжал даже за рубеж, он, значит, Ну, во-первых, для международных конгрессов надо было важно тоже нашим, значит, властям показать, что у нас
нет.
Да, что
союз партийных и беспартийных.
Да, что у нас, значит, и когда Акчурин, помню, мне делился, вот он выезжал за рубеж, и, значит, когда там разговоры такие уже, ну, приватные, личностные, так, значит, начинались, когда он откровенно сказал, узнавали, что я беспартийный, значит, сразу будет ко мне какое-то отношение, значит, чувствовалось, то есть они не понимали, конечно, что, кстати, вот на этих выездных, значит, мероприятиях, международных конгрессах и так далее, там активное участие принимал Владимир Ильич Полянский, он их посещал почти все, он же как потом мне рассказывал тоже, но это у нас будет отдельный разговор, если надеюсь, он как раз, значит, там, ну, как, не как представитель НТС, но как человек, он все-таки вместе с научным образованием был.
И он физик,
да. И он как раз очень дружил вот с Садовским, у него хорошие были отношения. Ну, Садовский не совсем философ науки, а вот, ну, да, системный. Садовский, Глауберг, Юден, тоже отдельное направление, очень важное, сильное, тоже сыгравшее большую роль. Да, трансформация.
Ну, про Полянского это надо отдельно, это когда синергетику социальную.
Это вот, да.
А вот ты расскажи, все-таки твое увлечение в квантовой онтологии, оно вылилось из диссертации,
да? Да, в итоге, да.
Ну, вот здесь, я так и понимаю, что я как раз пришел, когда ты эту тему как бы немножко закрыл, но ее отголоски все время вот как бы, да, профессионализм, да, чувствовался, да. Меня это очень стимулировало тоже в сотрудничестве. Вот. Но у тебя было понимание сектора, потому что у меня такое ощущение, что эти квантовые сюжеты, которые ты раскопал, вот не этот мейнстрим, столбовая дорога, Гагаринская, вот, то, что связано с бомбой, с этими ходами, так сказать, вот, к нестандартным интерпретациям, по-моему, кроме Акчурина, особо сочувствия не у кого было. Они же только сейчас начинают эти вещи понимать вот, в связи с информационной.
Видимо, да. Это удивительно. Я, значит, так и сложилось, действительно, когда я столкнулся с работами Бома, у него вот в этом, и прочитал вот, на английском, там, значит, по поводу, значит, целостности. Я до этого на меня оказало большое влияние Quantum Theory and Beyond. Она до сих пор у меня фотокопия. Есть до сих пор там статьи, там Города Патти, значит, вот эти все ключевые, они до сих пор не потеряли. Это, значит, тоже 70-й год и так далее. И вот если ты коснулся этого вопроса, я действительно увлекся, для меня квантовая теория была действительно какой-то парадигмой, за которую надо, значит, за которую надо выйти. И когда в секторе, вот я начал, помню, выступал там, значит, я сразу как-то заявил о себе, так что мне стали поручить на каком-то семинаре, Одесском даже выступить, семинаре, по поводу этой книги «Quantum Theory and Beyond», и я, значит, там начал примерно, как сейчас помню, выступать такое, что вот, значит, это собрание высокое, там вот, повторяю, Вайтзекер, Патти, Пенроуз был, значит, еще целый ряд имен, они хотят нарисовать контуры новой постквантовой парадигмы. Mm-hmm. Вот, значит, квантовый тюбион, выход из-за ней. Mm-hmm. Вот эта идея за ней, она меня очень интриговала, что за ней. А я не знал, значит, оказывается, ну, Баженов выступил с критикой, говорит, ну все это интересно и так далее, но как, значит, можно выйти за рамки, уже слово парадигма было на слуху, он еще не был переведен, мы уже все про парадигму говорили. Как можно создать заранее ту парадигму, то, чего нет, он вот с какими-то такими рассуждениями на этот счет,
значит, выступил. Не создать,
и самое главное,
ее почему?
Ну вот,
он, конечно, был человеком очень харизматичным.
Вот, и, ну, предельно логически ясно мыслящим, а поскольку я не могу похвастаться этой предельной ясностью.
Ну, использовал при этом запрещенные приемчики.
Ну, было у него, было, в общем.
Да или нет, скажи.
Да, или нет.
Вопрос некорректно поставлен. Да или нет.
И потом до меня дошло восприятие, когда я говорю «Quantum Theory and Beyond», они все считали, что Значит, эта идея из ОМО была связана, это идея скрытых параметров. Мне пришлось довольно долго и о Милиновском говорить, что, вы знаете, они уже усвоили, и о Милиновский, и Юрий Владимирович Сачков, значит, и Баженов всех, что скрытые параметры – это, значит, возврат к механическому детерминизму. И поэтому, значит, усвоили…
Нет, это есть они локально.
Нет, и тогда об этом понятия не имею. Вот скрытых параметров, значит, что идея скрытых параметров – это реакционная идея, значит, вот поскольку Михаил Разумович Милиновский общался с Фоком, он, значит…
А тот ее посудил.
Да, да, и, значит, и он принял большое дело, сделал Михаил Разумович, как раз благодаря вот его союзу с Фоком, вот издали этот два тома Бора. Второй том Бора, вот эти две дополнительности, вот Гайзенберга и Бора, значит, к нашей реальности ввел философию науки, это надо подчеркнуть, об этом не надо забывать, именно Милиновский. Он благодаря своему авторитету и знаниям партийных таких, значит,
этих всех. Я читал его вот работы, меня тут попросили лицензировать, юбилей был недавно. Я был поражен, насколько корректно, с современной позиции все написано. Только потом мне объяснили, что он все показывал Бору и все с ним обсуждал.
Да.
Но это делает вообще-то ему честь, конечно.
Да, да.
Потому что Фок об эскемос говорит тоже
бесплатно. Конечно. Да.
Так что этот союз,
опирался на авторитет.
Союз философов и физиков вот в идеальном варианте.
Вот, да. А вот интересно. Это ты прав, это надо подчеркнуть.
А что? Я был удивлен, просто думаю, ничего себе, 60-е годы с такой глубиной и просто телеграммной точностью.
Да, он все равно произошел. Владимир Александрович, вот Фок. Правда, значит, у Михаила Радовича была, значит, тут не то, что прокол, вот не прокол, надеюсь, не бросает на него никакой это. Он вступал, он переписывался с западными, значит, Гайзенбергом и с Борном особенно.
А, с Максом.
Максом Борном, он, значит, обсуждали из этих писем. Михаил Разумович почему-то сделал вывод, что Борн, значит, очень симпатизирует, значит, чуть ли становится не сторонником диалектического материализма. И, значит, он написал, где-то это опубликовал, что вот моя переписка, значит, с Борном говорит о том, что
я его почти завербовал.
Ну, условно говоря. В общем, короче говоря, Борн был поставлен такой позже, Борну пришлось откреститься. Но он как интеллигентный человек, он в своих письмах,
сделал реверанс.
Уважение к вере оказал, значит, собственно, вот и все. И была некая неловкость, значит, Михаил Разумович.
Вообще интересно, потому что, а какие это 60-е? Да?
Это
вот удивительно. Конец 60-х. Наши как бы допускали и даже стимулировали. Помнишь, этот Кузнецов ездил к Бору, значит, там, так сказать, всякие идеологии велись, исследовательские дела. И Терлецкий ездил.
Терлецкий ездил.
Ездил как, так сказать, агент
какого-то,
разведка, и Бор, более того, сдал ему определенные. Но это сегодня мы понимаем, что это все в рамках общей концепции физиков, как заговор физиков, когда нужно было секреты раздать всем сторонам, чтобы паритет поддержать.
Но они считали, да, что для равновесия, мирового равновесия надо поделиться секретами, это не было.
Поэтому у нас были замечательные физики, которые одновременно еще, так сказать, выполняли вот Терлецкий, один из них.
Да, да. Вот. Ну, такая история, она, конечно, всегда нелинейная. И вот по поводу скрытых параметров, значит, как раз. И когда я стал увлекаться ОМО, вот мое, он оказал большое на меня влияние, значит, я стал все статьи, потом ОМО, и это Джеффри Бапп, его модель скрытых параметров, вот у меня еще до сих пор тем стоит. И я в секторе действительно почувствовал непонимание, потому что там было четко совершенно, что скрытые параметры – это, значит, возврат к детерминизму, квантовой механике. Это они как бы уже четко совершенно, что… Но что выйти за пределы квантовой механики – это не значит выйти обратно к скрытым параметрам. Это что-то другое.
Ну да, если этот принцип соответствия иметь в виду, то есть квантовая механика, она никуда не денется. У нее просто будет очерчена область ее понимания и применимости, а дальше вот то, что мы сейчас будем и наблюдаем вообще.
Ну да. И поэтому я как раз от Бома, я вот это, значит, вот его в книге, значит, первые оказали специальные теории относительности, его книга с послесловием там, значит, где он писал что-то, значит, о инвариантах, писал что-то, значит, о теории, о Пиаже, о Канте. У меня тоже, вот я к философии соприкасался через вот такие, смотрю,
да, потому что
достойный человек, смотрю, он про Канта там.
Да, Гайзенберг смотрю, а он тоже
понимает. Да, то есть вот завтра наперед вот так к нему обращаться. И именно здесь я встретился с теоремой Гауэра. Вот когда, значит, я уж не помню, как конкретно, но когда, значит, я вышел на этот...
Да как тебя называлась еще раз диссертация?
Идея уровней в физическом познании. Идея уровней, да. И уровни как раз предполагалось, откуда эта идея, действительно, уровни ее развивал. Идея уровней развивал Сачков. У него, он говорил, что квантовая механика имеет два уровня описания. Вот этот уровень пси-функции описания и, значит, уровень, вот этот как бы вероятностный уровень. А за ним они, сейчас я не берусь ее адекватно передать, эту концепцию, но вот эти вот, значит, уровень квантовых чисел, может быть, ты мне подскажешь, в общем, надо ее еще раз посмотреть.
Эту его... Ну, это, видимо, если ты выйдешь на язык, как говорится, индикаторов приборов, да, то у тебя будут вот эти вот квантовые числа, да?
Да.
То есть,
да.
Вот, собственных значений. Вот так. Они же дают нам выход на показания приборов. Ну, может быть, там действительно так можно интерпретировать. Вот. Владимир Иванович, скажи мне, пожалуйста, ты вот все-таки с Дубной как-то это через прием экзаменов вот такая дружба образовалась?
А, нет, нет.
Или
нет,
это был внешний рабочий философский интерес у тебя был?
Значит, опять-таки, вот я же случайно остановился много, значит, на вот именно на эти идеологеме по поводу Союза. Значит, в Дубне, как и всегда, везде, значит, и у нас парткомы, и у них парткомы, и у них была система марксистского вот этого образования.
То есть вы ездили их образовывать?
Да, не тот семинар. И им, значит, очень было удобно и выгодно отчитываться. Это была не какая-то догматическая философия внедренная, это было действительно реализация Творческого Союза. Они говорят, вот Творческий Союз, они отчитывались их про этот парткомы, говорил, что вот наши физики проходит, так сказать, получает свое образование философское, вот, значит, в союзе с...
То есть это была любовь по расчету, а получилось все по-настоящему.
Не по-настоящему. А мы тоже говорили, что мы, значит, конкретно вот нам тоже было важно это. И то есть мы прикрывались, понимаешь, тут было взаимное прикрытие. Мы, значит, опирались на авторитет физики. Вот говорю, вот физики, значит, они опирались.
А вы их освещали от марксизма.
Да. И вот это был, значит, такая, значит, действительно брак по расчету, но он переходил в брак по любви, действительно. Но, хотя, вот, ну, например, такой характерный пример. Значит, был там такой Алексей Алексеевич Тяткин.
Теория относительности.
Да, который такой очень колоритная фигура. Вот у меня был помощник Лохинцева.
Штейна не любил себя.
А?
Штейна сильно.
Он, по-моему, Кареза сильно любил. И он, значит, раз защищал конвенционализм Пуанкаре, и поскольку конвенционализм Пуанкаре, значит, Ленин там критиковал, он оказался вот в такой замысловатой ситуации. И он опирался, а поскольку идеи конвенционализма Пуанкаре защищал также Эндрюс Матвеевич Чудинов, который, значит, вообще-то был широкомыслящий, он как раз говорил, что вот конвенционализм Пуанкаре, это вообще очень как бы, там развивался еще тезис Дюгема-Куэна по поводу, значит, что эмпирическую проверку проходит геометрия плюс физика, вот этот блок концептуальный, он и сопоставляется с экспериментом. И подборку к эксперименту мы можем осуществлять, это тебе как, не знаю, Лугунову идею, что подборку мы можем осуществлять, либо меняя геометрию, либо меняя физику. То есть, вот, это как договоримся, короче. Но это не как договоримся, грубо, там гораздо более тонкие мотивы были. Но, значит, и поэтому, значит, Андрей Матвеевич опирался на, значит, того самого,
то есть Дяркина, вынести в поля, как говорится, феноменологию, а пространство сделать попроще. Да. Либо пространство сделать живым, да, и, соответственно, да, динамическим, как у Эйнштейна, и тогда понятно.
Вот эти, значит, как раз тут и относительно с бесконечностью Чудинов занимался очень, там Зельманов был такой космолог. И вот на этой почве было сотрудничество между Тяткиным, например, и, значит, который конвенционализм отставил, но у него была своя интерпретация теории относительности, он не то что против Эйнштейна, но значит, действительно был за Пуанкаре и пытался его реабилитировать. И благодаря ему, кстати, вот она у Тома такой зеленый, он нашел философа Мишу Панова из поддержки там того же, значит, наши философы издали Пуанкаре, вот так было. Значит,
это наука и гипотеза, да?
Зеленый, как сейчас помню, да, там, значит, издали его. То есть были вот такие, значит, Тяткину нужна была философия конвенционализма, да, а, значит...
То есть альянсы были такие рабочие?
Рабочие, да.
Рабочие,
да,
не да, то, что, так сказать, это, да, на пленэре от нечего делать.
Ну и, например, поддержка была такая, вот когда Баженов защищался, значит, помню, приехал, значит, Тяткин приехал его защищать на докторскую, это где-то год 72-й, 71-й, то, вот они трое сразу. Все четверо защищались, Чудинов, в смысле Обчурин, Сачков, Баженов и Молчанов, докторские, они так.
И Сачков, то есть Юрий Владимирович, да, сейчас живой.
Да, 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 да. Вот, и...
Ему же тоже уже под 90-го, да?
Ему он 26-го года.
Да.
Подожди, он, значит, в 41-м году, когда...
88, там что-то такого типа.
Да, да, вот, и Союз Дубной здесь играл важную роль. Во-первых, там действительно физики приезжали, и, значит, Тяпкин, он и с ЦЕРНом сотрудничал тогда, Тяпкин приезжал, они делали доклады.
Это связано, вот, видимо, все-таки с тем, что Дмитрий Иванович Блохинцев, он какой-то философствующий был человек, да, он
да,
вот эту вот атмосферу там.
Ну тут опять, да, философия была, почему? У Дмитрия Ивановича он защищал статистическую интерпретацию.
Ну, да, ну, с Фоком. Нет,
а?
С Фоком вместе там.
Не, они с Фоком полемизировали.
Ну вот там ансамблевый подход.
А это был, значит, у Фока была эта относительность к средствам к прибору, там, так сказать, у него.
Ну, давай, сейчас мы тему увлекаться, да, не будем сейчас ее входить. Я просто к чему? Что если взять там, скажем, Фиат, да, там школа Ландау, там, ну, редко кто как бы философии, да?
Ну что, там Фейнберг, Фанберг.
А, ну Фейнберг, он был как бы это, кошка, гуляющая сама по себе. Ну, он был человеком гуманитарного еще прекрасного склада. У него,
да, две культуры, идея была своя. У каждого у них что-то своя была, сказать, такая. У этого было единство гуманитарного мышления, и, естественно, научного. Об этом писал. Тоже интересные вещи.
Да, ну, а в наше время, условно говоря, Дмитрий Сергеевич Чернавский.
Да, это традиция.
Товарищ, да,
да, да, да.
Вообще там вот так систематически это не очень культивировалось, да?
Фианом? Да. Ну, с Фианом нет, с Фианом контакт был Шелепин оттуда. Вот, он во время начала перестройки, он активно тут сотрудничал.
Ну, это такие, это все... одиночки, это не сверху.
Нет, система пришла. Значит, ну, может, тебе не было серпом, так не надо. Знаешь, устойчивые контакты вот по линии биологии спущены
были. Ну, спущены, да, там,
и отчасти, значит, насколько я знаю, это с Обнинском были. Но наиболее такие вот...
Я про Твино неплохо знаю, там в философии все не так
Они пытались, я пересмотрел, Чудинов там пытался, значит, я знаю, без меня он там.
Глогунов был тогда членом ЦК, но в то время он еще не был, да, Протвино. Система была достаточно жесткая и так с оглядкой идеологической, поэтому там не по-философски, уж я помню, Тюрандил, там люди, конечно, вольно жили, но официально ничего, как говорится, не допускалось. То есть начало 70-х, конец 70-х, вот так было. Хотя вот эти вольницы академические, они действительно создавались, я вспоминаю, Протвино, допустим, в Доме ученых можно было и Таганова встретить, и Высоцкого, и да, все что угодно, и там уникальные приезжали ансамбли, коллективы, то есть идеи невольно размножаются, то есть создавались, естественно.
Да, у меня тоже, тот, ну, да, да, тоже там и выставки все участвовали вот эти. Ну, кстати, вот Макапицу упоминали, дело в том, что его офис проблемы тоже были анклавны, там, так сказать, да, нонконформизма и так далее. То есть там это все. И потом физики, конечно, сыграли также роль важную, сохранение генетики отстаивали. То есть
И поддержали товарищей по цеху.
Да,
по соседней лаборатории.
Была такая, да, поддержка.
Ну тогда, Владимирович, спасибо. Сегодня мы, наверное, действительно будем заканчивать, потому что у нас еще предстоит большой сюжет по атомной физике, синергетике вот до современного периода. Спасибо еще раз.
Спасибо за такую возможность.